Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Отношения с Грузией. На что не может повлиять политика? Избрание Христом апостолов. А как он их избрал? Храм в матросской тишине. Кому он нужен и как его восстановить? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сейчас про отношения России и Грузии говорят везде, от федеральных каналов до, наверное, очереди в супермаркете. И вот что интересно. Несколько лет назад, когда политическая ситуация прояснилась, наладился снова туристический поток в Грузию, а в магазинах появились грузинские продукты и вина, люди между собой снова заговорили о дружбе двух народов. А до того и в СМИ, и в бытовых разговорах мы готовы были вылить на грузин ушат грязи. Сейчас ситуация повторяется. Несколько лет назад то же самое произошло и с Украиной. И вот получается, что политическая ситуация определяет, есть ли между нами дружба и любовь или нет. Можно, конечно, относиться к этому с иронией, но на самом деле вообще от этого становится страшно. Получается, что у наших отношений с другими народами нет какого-то более глубокого основания, чем политическое измерение. Или все-таки такое основание есть, но разного рода фобии мешают нам его видеть. Так ли это? Попробуем разобраться. И на связи с нами публицист Сергей Худиев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Мы должны помнить две вещи. То, что существует первородный грех, и то, что существует дьявол. И первородный грех означает, что у нас все автоматические реакции, они сбиты. Все время ведут нас не туда. И наша автоматическая реакция – это ксенофобия. Вот так человек устроен, что он поддерживает свое племя, и он восстает на чужое племя. Когда он оказывается в ситуации конфликта, наше племя против ихнего, он начинает автоматически танцевать вот у этих, у новозеландцев. Есть такой боевой танец, чак, если я не ошибаюсь, и всячески выказывать, какой он крутой воитель, и как он мощно поддерживает свое племя. И это реакция, которая выскакивает на досознательном уровне. И нужно эту реакцию отслеживать и подавлять. И это подвиг, это требует намеренных усилий. Второе – это то, что дьявол, который ищет посеять вражду и ненависть между людьми, он это не символическая фигура, он абсолютно реален. Мы находимся в ситуации духовной брани. И всякий раз, когда я испытываю позыв что-то язвительное сказать в целом о грузинах или в целом об украинцах, как об этнической группе, это вполне реальные, конкретные падшие духи и невидимая брань, которую нас учит церковь, предполагает, что должен это распознавать, я должен это отсекать. Важно при этом помнить, что есть вещи важные, есть вещи менее важные. Политические расклады, они меняются. То у нас была мир-дружба с Турцией, потом они сбили наш самолет, и все уже собирались всем фейсбуком идти освобождать Царьград. А потом как-то уже уладились и все. Уже никто Царьград освобождать не идет, наоборот, все к туркам относятся нормально. Нужно понимать, что вот эти взрывы враждебности или относительно смещения отношений, это то, что происходит на поверхности, это не должно быть для нас важно. Для нас должно быть важно то, что происходит на более глубоком, более реальном духовном уровне. То, что останется, когда вся политика кончится. Этот мир придет к своему концу, и точно так же, как мы сейчас не помним, а какая была политика 1000 лет назад, вот в Византии. Там была какая-то бурная очень политика, там были какие-то очень энергичные конфликты, люди очень дрались, но мы сейчас не помним этого, нам это не важно. И вот мы должны обрести эту точку зрения из вечности. С точки зрения вечности важно, конечно, чтобы мы воспринимали любого другого человека как человека, призванного к вечному спасению. И смотрели на него именно вот такими глазами. А политика, она будет меняться, наши политические союзники и политические враги будут неоднократно меняться местами, она так устроена, совершенно естественно. И мы должны в этом отношении не распространять и рефлексировать. Мы должны думать о том, из чего мы вообще исходим в оценках окружающего мира и что вообще определяет наши действия. И мы должны сознательно, постоянно помнить о том, что мы христиане, мы верующие, и мы должны исходить из этого, потому что поток нашей собственной инстинктивной реакции, реакции людей вокруг нас будут постоянно сбивать нас в сторону греха и зла.
А почему гораздо проще бывает пойти вот по пути ксенофобии? Почему именно вот эта реакция, она на уровне, ну, такого рефлекса в нас зафиксирована?
Существует первородный грех. Мы являемся падшими существами. И как сказал пророк Исаия, я человек с нечистыми устами, живу также среди народа с нечистыми устами. Люди вообще грешные. И первый порыв, который у вас возникает, это почти наверняка неправильный порыв. И всегда нужно помнить, что перед тем, как что-то высказывать, что-то писать в социальных сетях, нужно приостановиться и подумать, зачем я это делаю, чего я хочу добиться, как это отражает мои взгляды и убеждения.
Сергей, а как вы думаете, все-таки и украинские, и грузинские народы, они так же, как и мы, формировались в определенной системе ценностей или системе координат, как угодно это можно назвать, мы во многом обусловлены православным христианством. Может быть, даже если сейчас люди как-то от этого ушли, мы от этого никуда не денемся, это наши вводные. Вот эти общие основания каким-то образом могут влиять на наши отношения, на наше взаимопонимание? Или они обнуляются тоже, когда возникают вот такие политические передряги?
Ну, мы, христиане, не от мира сего. Вот в мире сём какие-то политические или национальные страсти, они перебивают религиозную идентичность моментально. Тем более, что у большинства, как русских, так и у грузин, так и у украинцев, ну, грузин, может, побольше, у нас поменьше, но у всех религиозная идентичность, она не является, если говорить на уровне народа, определяющей. Серьезные воцерковленные христиане – это везде меньшинство. Но меньшинство, которое является закваской. И мы должны выступать в роли вот этой закваски. Мы не должны следовать за большинством. И избегать определенных эмоциональных реакций, какого-то злорадства, какой-то язвительности. Нельзя с радостью комментировать чей-то ущерб. Нельзя с радостью говорить, а вот теперь они там останутся без денег там, от наших туристов. Не надо насмехаться, не надо никого уничижать. Это абсолютно разрушительно для души, для вечного спасения. Это, в общем-то, достаточно очевидные нравственные требования.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. До свидания.
Публицист Сергей Худеев был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея, где Господь избирает апостолов. Причем может сложиться такое ощущение, если читать этот евангельский текст, что это были какие-то, ну, первые встречные люди. А как об этом сказано? «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Потом Христос точно так же видит Иакова и Иоанна и тоже их призывает. И вот непонятно, были ли они просто случайными людьми, которым повезло оказаться в нужное время и в нужном месте, или они действительно были особенные. Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, преподавателя библеистики Московской духовной академии.
Вне всякого сомнения, эта история имеет предысторию. И об этом узнаем из Евангелия от Иоанна, из первой главы. Апостол Андрей, который назван Андреем Первозванным, он оказывается учеником Иоанна Крестителя. И потом, по наставлению своего учителя, то есть Иоанна, Андрей следует за Христом, зовет своего брата Петра, они какое-то время даже проводят у Иисуса дома и беседуют с ним, и потом уже за ними начинают как бы подтягиваться другие ученики, там Филипп из Вифсаиды, Нафанаил, и мы можем предполагать, что, конечно же, и братья Иаков и Иоанн, они тоже входили в круг учеников Иоанна Крестителя, то есть все-таки это были люди не случайные. И несмотря на то, что они себе ножи зарабатывали вот таким простым как нам кажется, промыслом, как ловля рыбы, тем не менее эти люди вот в суете жизни, в ежедневных бытовых потребностях, да, которые свели к тому, что нужно заработать и выжить, чтобы было на что есть, тем не менее эти люди были то, что можно сейчас назвать богоискатели. Это были люди ищущие, это люди, которые жили изо дня в день именно мыслью, как правильно понимать Священное Писание и когда же придет Спаситель. Именно это их привлекло к Иоанну Крестителю, это именно это их поставило в ряды учеников Иоанна Крестителя, а поскольку и смысл служения Иоанна Крестителя был именно в том, чтобы привлечь сначала людей к себе из разных, скажем так, религиозных течений вот иудейского общества того времени, а потом направить их ко Христу. И как раз именно своим ученикам Иоанн Креститель сначала говорит: «Вот Агнец Божий», показывая на Иисуса Христа, потом уточняет, это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И после этого ученики идут за ним. И вроде как мы говорим о Евангелии от Матфея, но вот эта предыстория из Евангелия Иоанна, она очень важна. Поэтому призвание Христом апостолов вот непосредственно у берега Галилейского озера, когда Христос проходил мимо и застал их за их обычным занятием, это продолжение этой истории, и это такая последняя точка в их призвании. До этого они были знакомы и общались, и знали друг друга, а вот тут настал момент, как бы истины, момент их призвания. И поэтому, проходя, он говорит: «Все, пора. Вот сейчас настал тот момент, когда вы должны оставить все и последовать за мной». И они все оставляют и идут за Христом.
Интересно, что Господь выбирает себе учеников не из элиты и не из числа ученых того времени, не политики, не ораторы. Они просто рыбаки.
Да, но мы должны тоже понимать, что это, условно говоря, простецы, потому что они знали Священное Писание, и они находились в духовном поиске. Конечно же, они посещали синагогу, они слушали чтение Писания, они слушали объяснение его, как это делали многие мужчины той культуры. Поэтому нельзя сказать, что они просто вот были полностью некими невеждами, да, то есть они не имели, может быть, того образования, как апостол Павел, да, который он получил в соответствующей раввинистической школе. Они не имели образования, может быть, такого классического, античного изучения круга необходимых наук, но все равно это были люди, надо предполагать, очень высокой религиозной культуры. И их простое занятие, оно ничуть этому не мешало. То есть наверняка, конечно, были в то время рыбаки совсем другие, которые и мыслили по-рыбацки, и разговаривали по-рыбацки, и, возможно, в своем интеллектуальном развитии они уступали апостолам. Это избрание, оно не случайно. Мы, когда делаем акцент на их необразованности, нужно тоже понимать, что она достаточно условная. Опять-таки, в сравнении с фарисеями, книжниками, законниками или философами. Но то, как они себя ведут, то, какие они вопросы задают Христу, открывает для нас этих людей как людей все-таки, может быть, и самостоятельно, и не школьным образом, но многого добившихся.
Может быть, действительно, это тогда их очень важная черта. Ведь смотрите, книжники, фарисеи, о которых вы сейчас сказали, они довольно часто упоминаются в Евангелии и чаще всего в контексте того, что это люди, которые заблудились между правилами и предписаниями и утратили самое главное.
Вот этот случай является очень хорошим объяснением слов Иисуса Христа. Помните, что следует новое вино вливать в мехи новые и не представляют новую заплату к ветхой одежде. Да? Поэтому, конечно, это должны были быть люди, которых можно наполнить новым содержанием, сознание которых как раз не закрыто и не замутнено вот этими правила на правила, предписание на предписание, толкование на толкование. Это люди, которые под влиянием Христа должны были научиться мыслить по-другому. Поэтому этот выбор, он тоже не случайен. Если говорить о нашем времени, мне кажется, здесь один есть очень актуальный для нас момент. Ведь не секрет, что для многих людей такие понятия, как ежедневная обычная жизнь и жизнь духовная, религиозная, как две разные комнаты. То есть в лучшем случае, если вторая комната под названием религия, она существует, куда иногда можно уйти, запереться или просто посетить. А что очень важно, что у апостолов не было этого разделения между верой и жизнью. То есть вот это вот богоискательство, эта жажда Бога, этот духовный поиск, оно было просто вплетено в ткань их обычной ежедневной бытовой жизни. Вот этих лодок, рыбы, снастей, да, и вот на фоне этого это был Господь, Господь и Писание. И мне кажется, это то, чему следует у них поучиться, что в хорошем смысле этого слова не нужно ломать естественный ход и уклад своей жизни, а просто попытаться сделать так, чтобы Господь был с тобой всегда, каждую минуту, то есть вплести вот в свою жизнь, уже в существующий уклад, совершенно иное содержание, иное измерение, как это было и у апостолов. У них все как-то было вместе. Целостное восприятие жизни во всех ее проявлениях, и бытовых, и духовных.
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня хочется поговорить о восстановлении храма, но только он не совсем в обычном месте. Это храм в Матросской тишине, то есть в тюрьме. Такие места, ну, чаще всего они остаются за скобками нашей жизни. И, в общем, наверное, даже удобнее было бы про них не думать, потому что, ну что греха таить, у всех у нас хватает своих проблем. И все бы сошлось, наверное, но есть в Евангелии слова Христа: «Я был болен и в темнице, и вы не посетили меня. Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Так вот, есть уникальный человек в наше время, Наталья Высоцкая. Она уже 28 лет ходит в тюрьмы и поддерживает заключенных и борется за их права. И одно из таких прав – участвовать в литургии тем, у кого есть такая потребность. Слава Богу, сейчас уже пускают в тюрьмы священников, и если поговорить с ними, то всего они, конечно же, не расскажут, потому что есть тайны исповеди, но каждый из них подтвердит, как важно бывает для заключенного даже просто поговорить со священником. А храм в Матросской тишине, оказывается, до революции был, и, судя по всему, его постигла та же участь, что и сотни других храмов в нашей стране. Подробности узнаем от Натальи Высоцкой, председателя инициативной группы по воссозданию храма в Матросской тишине в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы нашли документы, ходатайство 395 узников от 30 октября 1920 года. И вот более 300 узников написали ходатайство к своему начальству с просьбой дать им возможность один раз в неделю посещать тюремный храм и молиться там вместе со священником. Это ходатайство было оставлено без удовлетворения, а храм был разрушен. Нам пришлось более 12 лет бороться с тюремным начальством, чтобы нашлось место для воссоздания храма. Первоначальный храм был освящен 17 декабря 1850 года и назывался именно в честь иконы всех скорбящих радости.
Может возникнуть вопрос, а нужен ли он там? Вы знаете структуру изнутри и запросы людей, которые находятся в Матросской тишине, знаете тоже очень хорошо, потому что регулярно там бываете. Вот поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями.
Сколько я хожу по тюрьмам по благословению Святейшего Патриарха Алексея II, это уже 28 лет после получения этого благословения, всегда, в какую бы камеру ни зашли: «Матушка, когда можно будет пойти в храм? Запишите нас, пожалуйста, в храм». Вот такое огромное число людей, которые, находясь в этих тяжелых условиях, в отрыве от родных, когда люди действительно приходят к покаянию, когда они начинают думать о смысле жизни, о том, как они жили до того, как они попали сюда в места лишения свободы, когда они понимают, что это все не просто так, а некоторые даже понимают, что это по милости Божьей они сюда попали. Некоторые так не говорят: «Слава Богу, что я сюда попал. Я хотя бы пришел в себя». Представьте себе, что желающих посетить храм на порядок больше, чем есть такая возможность. Сколько людей, которые пишут заявления с просьбой о том, что, пожалуйста, разрешите посетить храм. И эти заявления, к сожалению, остаются без удовлетворения. Даже не потому, что какая-то злая воля тех, кто сейчас их там охраняет, а просто нет такой возможности. Поэтому мы и хотим построить такой храм, который будет соединен с режимными корпусами, подземными переходами, чтобы можно было туда водить тех людей, которые сейчас лишены возможности молитвы в православном храме.
Вы говорите много таких историй, да? Потому что есть же выражение «люди не меняются», но то, что вы говорите, это обратное.
Вы знаете, как мне сказал батюшка отец Федор Соколов, с которым я начинала тюремное служение в 1990 году, Наталья Леонидовна, вы ходите туда, может быть, ради одного, но вы просто не знаете, кто этот человек. Поэтому вам приходится ходить от кормушки к кормушке, от одной камеры к другой камере. Но кто-то вас ждет и кто-то вас услышит. И через вас Господь как-то поможет этому человеку встать на путь покаяния, приблизиться к Богу. Моя мечта о том, чтобы люди выходили оттуда более чистые и светлые, чем они туда зашли. И я знаю таких людей. И я рада, что они есть.
Очень хочется вам помочь, Наталья Леонидовна. Я знаю, что фонд, благотворительный фонд «Мои друзья» подключился сейчас к сбору средств, и можно принять участие в восстановлении храма вот такой, ну, материальной поддержкой. Маленьких пожертвований быть не может. Каждый, даже если это всего лишь несколько рублей, все равно это достойная лепта в ваше дело. Расскажите, пожалуйста, как можно вас поддержать?
Я считаю, что малых пожертвований не бывает. И вы даже себе не представляете, сколько уже простых людей прислали нам пожертвований. Кто 100, кто 1000, кто 5000 рублей, кто 50, кто 22. Это действительно народный храм. Каждому пожертвованию будем рады. Слава Богу, Господь нам дал таких людей, которые даже и строят по очень низким ценам с благотворительной скидкой. И проект технически сделала организация на благотворительной основе, тем самым пожертвовала около 2 миллиона рублей. И технический заказчик заключил договор на 150 рублей. Я не оговорилась, на 150 рублей, не на 150 тысяч. Вот так мы воссоздаем храм. И сами ребята, вот осужденные хозотряда, работают на воссоздании храма, причем работают с охоткой и говорят мне: Наталья Леонидовна, денег-то у нас не у всех есть, но мы хотим своим трудом, чтобы было подешевле построить храм, чтобы наш труд вошел туда в качестве вот этого пожертвования. И поскольку на этот храм уже пожертвовали все мои родственники, друзья, я сама, мои самые лучшие подруги, добровольцы общества «Милосердие», «Вера, надежда, любовь», я могу попросить у других. Я могу рассказать о своем заместителе. Ведь я не называю фамилии специально, но поверьте, она моя тезка, у нее 3 детей, она работает на 2 работах, и она не может пожертвовать большую сумму, но она то 8 тысяч пожертвует, то 5, вот как заработает, так туда. И уже за эти, с 13 года мы пожертвования собираем, она пожертвовала более 400 тысяч рублей. Низкий ей поклон.
Дай Бог здоровья. Я очень надеюсь, что нужная сумма наберется, и храм этот будет восстановлен, потому что дело, которое вы делаете, по-моему, это святое, евангельское дело.
Согласна. И я уверена, что Господь нам поможет. Вот за эти 3 месяца до конца строительного периода мы должны только на строительно-монтажные работы собрать 11 миллионов рублей. Кроме того, мы сейчас открыли пожертвования на иконостас, на купола, на внутреннее благоустройство храма. Поэтому, может быть, какие-то жертвователи вот хотят именно, ну не знаю, подарить нам паникадила или помочь построить каменный иконостас, который мы хотим там, чтобы был каменный, потому что нам все нужно так, чтобы было просто и на долгие-долгие годы, потому что там не будет ни старосты, ни священника, который будет находиться там постоянно. Поэтому мы все делаем так, чтобы это надолго было, чтобы Господь нам помог сделать настоящий храм на долгие годы и, может быть, на столетия, если так Богу будет угодно.
Наталья Высоцкая, председатель инициативной группы по воссозданию храма в Матросской тишине в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», была с нами на связи. сайт благотворительного фонда «Мои друзья», где можно найти подробную информацию и перевести пожертвования в пользу строительства этого храма, звучит просто my-friends.ru. Вот как по-английски пишутся эти слова, так они и в адресе сайта my-friends.ru. Короткий номер для СМС 7715, и в содержании сообщения нужно указать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715, короткий номер для СМС, и содержание сообщения, слово «друзья», и через пробел любая сумма пожертвования. И там же, на сайте фонда my-friends.ru, можно скачать квитанцию для перевода через банк. Это делается без комиссии. Спасибо огромное всем, кто слышит нас и откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».